Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Лица власти». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня гостем программы стал депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности. Николай Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Валерий.
Свои вопросы нашему гостю слушатели радио «Комсомольская правда» также могут задавать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Я пока что, пользуясь служебным положением, начну первый. Николай Анатольевич, наша последняя встреча с вами была весной прошлого года. Я точную дату не вспомню, да, она и не важна, собственно. Разговор у нас, помимо всего прочего, так уж получилось. Я почему вспомнил дату? Незадолго до введения курортного сбора. И тогда разговор как раз пошел о том, что вам этот курортный сбор, ну, так скажем, не вжил. Ну, собственно, не сам курортный сбор, поспешно с его введением. И вот уже, собственно, год прошел, второй год этого эксперимента идет. Я напомню слушателям, это курортный сбор на Кавказских минеральных водах, в курортных городах, именно в качестве эксперимента пока введен. Бодрая такая довольно отчетность по нему. Вот у меня вопрос к вам такой. Сейчас, по прошествии времени, ваше мнение о курортном сборе?
Ну, Валерий, мнение о курортном сборе у нас, в общем-то, осталось прежним. Мы не из каких-то, так сказать, фиглярских соображений возражали против него. Все-таки мы полагаем, что вводить дополнительные расходы для людей, которые едут за своим здоровьем, за свои деньги на курорты, наверное, не совсем правильно. Но, тем не менее, вот даже к моему удивлению где-то, должны констатировать, что люди на это среагировали, в общем-то, нормально. То есть не платежей, всего 2,7%. Для меня это удивительная цифра. Я думаю, что будет гораздо больше. Но вот как бы результат неплохой с точки зрения отношений людей. Надо снять шляпу и сказать, так сказать, слова благодарности краевому правительству за то, что они собранные деньги используют весьма эффективно. То есть мы видим реально, куда они вложены, люди это видят, и от этого есть позитивный эффект. Поэтому вот с точки зрения применения его, в общем-то, это неплохо.
Тем не менее, все-таки говорили, что против. А вы говорите именно как человек, работающий в курортах, или все-таки...
Нет, идеологически мы против, потому что, конечно, курорты Кавказских минеральных вод и инфраструктура курортов содержались всегда за счет федерального центра или там, царского правительства, что называется. Поэтому, наверное, это не совсем правильно переложить эти обязательства на плечи отдыхающих. Особенно в тот момент, когда все-таки мы ожидаем дозагрузки нашего курорта и восстановления уровня количества гостей на, так сказать, уровне Советского Союза. Поэтому, наверное, это не сейчас надо было делать, ну, как бы идеологически. То есть мы добавляем стоимости отдыха на курорте. То есть это, ну, не совсем правильно. Поэтому это наша позиция остается. Но еще раз говорю, что результаты того, что сделали, то есть для нас это как бы это наши деньги, мы за них переживаем. Вот насколько они эффективно использованы, вот здесь мы можем сказать, что использованы эффективно. Мы довольны тем, как они использованы. То есть при том, что мы остаемся идеологическими противниками, мы рады тому, как это использовано и как бы какой эффект от этого сейчас получается. Не считая эффекта для санаторно-курортной системы и людей.
Ну, раз уж мы так затронули эту часть, мой следующий вопрос будет. Вот вклад в этот ремонт инфраструктуры, то есть, собственно, финансовый вклад по курортному сбору профсоюзных здравниц, он известен?
Каков? Ну, безусловно, известен, конечно, есть статистика за прошлый год, за, там, получается, 9 месяцев прошлого года. В этом смысле я могу твердо сказать, что мы хоть и идейные противники, но мы самые исполнительные, добросовестные операторы курортного сбора. Вот из 185 миллионов, по-моему, да, такую цифру называют официальные источники, мы собрали 46 миллионов рублей. То есть это 25% от общего объема. То есть это вполне солидный вклад. При том, что наша коечная емкость всего лишь 19% от всех операторов курортного сбора. То есть мы собираем лучше, чем все остальные. То есть мы честнее, чем все остальные. Поэтому мы абсолютно ничего не саботируем и в этом смысле выполняем все, так сказать, там, обязательства, которые по этому закону, по этому эксперименту возложены на операторов курортного сбора.
И честнее, может быть, работа лучше налажена. Ну, поскольку об этом, раз уж мы так заговорили, я, если честно, думал ограничиться одним только вопросом. Ну, ладно, закончится эксперимент. эксперимент это закончится, это пока что временное явление. Вот по вашему мнению. Я вас на данный момент спрашиваю как специалиста немалого уровня. Я напомню, вы, помимо того, что депутат Думы Ставропольского края, еще и генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление». Закончится эксперимент. В зависимости от его плодов, а, например, Ставропольский край показывает хорошие результаты, он может быть введен повсеместно. Вот ваше мнение, это надо будет делать, вводить повсеместно, или все-таки сделать какое-то разграничение, дифференциацию? Например, южные курорты, да, можно, нужно, там какую-то сумму, может быть, даже и в сутки, а какие-то другие курорты, если говорить северные, потому что Алтайский край, насколько мне известно, не снесся до сих пор.
Как понять, не снесся?
А там через раз собирают этот курортный сбор.
Ну, не хочу обсуждать Алтайский край, не знаю. Но, отвечая на ваш вопрос, что могу сказать? Что эксперимент на самом деле не закончен. Вот он породил такую статистику, над которой надо поразмыслить. Вот, ну, не знаю, может быть, и у слушателей тоже такая парадигма была, что профсоюзные здравницы являются самыми, так сказать, там, некомфортабельными, у них самая маленькая загрузка, и вот как бы все там самое, что называется, весь негатив. Обычно, если надо к кому-то отнести, то относили к нам. Вот результаты курортного сбора показали, что самая большая загрузка как раз у профсоюзных здравниц. У нас загрузка, посчитанная через курортный сбор, 67%. При том, что ведомственные санатории показали по курортному сбору загрузку в 50%, санатории иностранных государств 61%, коммерческие санатории, которые всегда, так сказать, у нас в лидерах там и по загрузке, и по красоте, и по блеску, 47% загрузки показали. А гостиницы, за которые очень радуют, так сказать, там, меры государственной поддержки и, так сказать, прочие песни, всего-навсего 21%. Вот это статистика, которая, по загрузке, которую дал курортный сбор. Ну, мягко говоря, она как бы немножко противоречит официальной статистике, той, которую мы привыкли слышать. Поэтому над ней надо поразмыслить. То ли курорт не загружен, то ли курортный сбор дал отрицательный результат, то ли надо где-то усилиться с точки зрения контроля за сбором курортного сбора, прошу прощения за тавтологию. Ну, в общем, это цифры, над которыми надо поразмыслить.
Я понимаю, но моему гостю за профсоюзы не стыдно.
Не стыдно, абсолютно. Я горд этими цифрами. При том, что, еще раз говорю, мы начали разговор с того, что мы, ну, не очень это дело поддерживаем, но, тем не менее, мы отработали достойно. Но вот продолжая отвечать на ваш вопрос, к сожалению, мы сейчас говорим о том, что над этим надо поразмыслить, но правительство Российской Федерации уже вносит на обсуждение, и, по-видимому, в ближайшее время внесет в Государственную Думу закон о том, что в принципе этот сбор нужно распространить вообще на всю страну, и не только там на санатории, гостиницы, на все. То есть это будет гостиничный сбор. Ну, как это, знаете, вот в древнерусские времена говорили такие, откупнический налог. Поэтому с точки зрения рассуждения на тему там ждать или не ждать результатов, никто их ждать не собирается. Я так предполагаю, что в ближайшее время вот этот дополнительный налог просто будет введен на все территории Российской Федерации.
Ох, это, вы знаете, я даже не знаю, как к этому отнесутся наши слушатели, такая информация очень интересная, потому что, ну, когда обсуждался еще в этой студии просто со слушателями вот вопрос курортного сбора, как-то у нас интересно, все-таки вот мы всю первую часть программы будем о курортном сборе, ну, вы дали хороший повод.
Ну, вот это 6 вот налогов, которые Минфин предлагает дополнительно ввести. Вот один из них это...
И вот просто за то, что человек поехал в другой город, поселился в гостинице, будет этот, как вы говорите, откупнический налог.
Видимо, предполагается, что у него много денег, раз он путешествует, то пусть платит. Измещает обязательства государства по поддержанию инфраструктуры
городов. А если это командировка? Тут нет. Я думаю, все-таки это будет все... Прям, знаете, очень рассчитываю, что все-таки это еще будет и во втором, и в третьем, и в первом чтении еще не раз застрянет, просто будет обсуждаться,
обдумываться. Мы тоже на это надеемся, и более того, я думаю, что мы, конечно, примем активное участие, так сказать, в обсуждении этого налога нового.
Вопрос, который я бы назвал провокационным от нашего слушателя в WhatsApp, что значит удачный эксперимент, сколько собрали денег, сколько сделали на них и сколько тратим каждый год на новое министерство. На новое министерство, это, видимо, говорят про министерство туризма и курорт Северного Кавказа, к которому наш гость, я сразу говорю, не имеет никакого отношения. Депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко, у нас генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление».
Я понял вопрос, который касается Министерства по туризму и санаторно-курортной деятельности Ставропольского края именно.
Да-да-да.
Оно курирует курортный сбор, но здесь надо сказать так, что из курортного сбора денег на содержание министерства не тратится. То есть все, что собрали по курортному сбору, используется на инфраструктуру курортов. Причем эти деньги выделяет бюджет края авансом. То есть сначала деньги, выполнение, так сказать, работы, а потом уже вот в течение года эти деньги компенсируют, собираются и возвращаются в бюджет. То есть здесь вот схема отлажена великолепно. С точки зрения эффекта, ну вот я тоже как бы вынужден, так сказать, расшаркиваться, но я не предполагал, что изменение инфраструктуры, ну, достаточно очевидное, потому что, ну, здесь есть некая синергия, то есть и государство вкладывает, и бюджет федеральный вкладывает, и краевой бюджет вкладывает в инфраструктуру курортную городов, курортов, и курортный сбор свою лепту внес. Города преобразились, безусловно, это очевидно, как бы они стали гораздо более привлекательными, и увеличилась загрузка санаториев. Поэтому вот количество людей, которые к нам приезжают, стало больше. Хотя, на мой взгляд, в момент, когда реальные доходы населения падают, увеличение загрузки, ну, наверное, вот, приходится относить к тому, что мы улучшили инфраструктуру курорта. Поэтому тоже определенный позитив в этом смысле имеется. Ну, а бюджет, ну, самого министерства, там, с учетом того, что они не только курортным сбором занимаются, ну, вот я сейчас так точную цифру не скажу, но, по-моему, порядка 40 миллионов рублей. Это с учетом выставок, поездок, так сказать, презентаций, продвижение туристического продукта края на разных уровнях. Поэтому, ну, нельзя сказать, что министерство очень много денег съело. От курортного сбора не съело ни копейки.
Давайте продолжим говорить об этом через пару минут после короткой рекламы, потому что вопросы уже есть от наших слушателей. Напомню, номер телефона 8 800 500 ровно 4577.
Лица власти.
Мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда», программа «Лица власти». Сегодня гостем программы стал депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член комитета по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности. Я не думал даже, что так и людей зацепит вот этот вопрос курортного сбора. Ну, собственно, на что я рассчитывал, если когда-то давно, больше года назад, обсуждался курортный сбор не только с вами, мы его со слушателями его обсуждали. В общем-то, надо сказать по-честному, не все были за, чему удивлялись не раз и не два. То есть были люди, которые говорили, ну, если тогда ведь уже планы-то озвучивались, куда его будут тратить? Если действительно будет ремонт, будут стройки, то, конечно, надо. То есть это вот, как это называется, обыватель. Вы сказали такую хорошую цифру, да, из 185 миллионов выручки прошлого года, 46 миллионов, 25% это профсоюзные санатории. А вот что они сделали, какой вклад в общий ремонт, обустройство?
Валер, ну, на самом деле, совершенно естественно, что люди интересуются, потому что это их деньги, они платят эти деньги. Поэтому, конечно, их интересует, что с ними происходит. Ну, действительно, вот мы назвали, что 46 миллионов – это наша доля. То есть, в принципе, в прошлом году мы подняли цену на путевку в среднем на 8 рублей, это на 0,4%. У нас самая, так сказать, доступная путевка в крае на 25% ниже среднестатистической, то есть 2110 рублей. Рублей стоит койко-день в наших санаториях, среднюю цифру я называю. Поэтому мы тут наиболее доступны, что называется. И при этом вот 46 миллионов, то есть, ну, я намекаю на то, что это те деньги, которые мы не смогли добрать, увеличив стоимость путевки. То есть 50 рублей к каждому койко-дню мы добавили интереса курортного сбора. Поэтому, собственно, как бы я намекаю на то, что мы не смогли поднять цену путевки больше, чем на 8 рублей. Вот, но это тоже, этим не ограничивается наш вклад в развитие курортной инфраструктуры. Мы содержим 11 общедоступных питьевых бюветов, то есть полностью инфраструктура. Структуру бивета, ремонты, персонал, оплата воды, это обходится профсоюзным здравницам в 40,6 миллионов рублей в год. То есть это вот как бы наша такая социальная нагрузка.
Но это ничем, те биветы на каменводах, которые не за забором,
в которые, да, не это, надо покупать, да, билеты. Да, это общедоступные биветы, в которые ходят все и отдыхающие, и жители городов-курортов. То есть это вот наш вклад. Плюс, конечно, мы обладаем большим количеством и общекурортных объектов. Вот, например, за деньги курортного сбора был Кировска открыт парк «Цветник». В нем находились там тоже два наших объекта. Это танцплощадка «Орел» и бивет для полоскания горла. То есть тоже для того, чтобы это было достойно во время открытия, мы тоже были вынуждены их реконструировать и восстановить. Вот сейчас думаем над тем, как на танцплощадке «Орел» восстановить по поручению полпреда, восстановить вот эти вот танцевальные программы, танцевальные вечера. Пока как бы не можем мы туда провести электричество, но, тем не менее, такая задача у нас есть. Мы будем этим заниматься. Надеюсь, что тоже как-то это нам удастся людей привлечь, заинтересовать этой танцплощадкой. Плюс мы приступили сейчас к восстановлению, к ремонту кофейни Гукасова, которая тоже находится в парке «Цветник».
Кстати, да, интересный объект.
Да, ну, интересный, красивый, да. То есть тоже мы ее приведем как бы к общему виду парка «Цветника». То есть мы в стороне не стоим, мы тоже принимаем участие в изменении облика Кафмина. Вот в целом получается, что в прошлом году мы потратили больше 100 миллионов рублей на то, чтобы вот изменять внешний облик наших Кафминов. Поэтому мы вместе со всеми решаем эту вот общую задачу.
То есть не только курортным сбором. У нас телефонный звонок, давайте послушаем Виктора. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, алло. Приемник потише.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Анатольевич.
Музыка. Это называется. Давайте так, пока у нас оборвался телефонный звонок, вот вдогонку к тому, что вы говорили про путевки, про цены, здесь у нас в WhatsApp написали. У меня вопрос такой, что именно входит в цену санаторной путевки, ну и какой лучше выбрать санаторий? Практический вопрос.
Ну, практический вопрос. Вот мы цифрами не манипулируем. У нас цена путевки с проживанием на курорте, с лечением и с диетическим питанием. Поэтому как бы входит все, что необходимо для того, чтобы поправить свое здоровье. Выбирать санаторий надо, исходя из того, ну, извините, как бы нозологии заболеваний, которыми вы обладаете, не дай бог, конечно, ну, либо профилактики, которую вы хотите получить. То есть очень важно, какой частью своего организма вы хотите заняться.
Ну да, врачебные направления, там тоже есть в этом специфика. Может быть, человек интересуется именно, перечислить название профсоюзных санаторий, ну, например, в Пятигорске? Или это долго будет?
Нет, ну это, безусловно, долго будет. В Пятигорске у нас, наверное, один из лучших санаториев «Родник», вообще города Пятигорска, хороший санаторий имени Лермонтова. Единственный на Кафмин отдых спинальный санаторий у нас тоже «Лесная поляна», поэтому, ну, бальнеогрязелечебница, которая как бы оказывает услуги самого главного курортологического фактора, это радона на Кафминводах, поэтому выбор достаточно большой, ну и ценовая категория тоже, и в наших санаториях, в том числе она, так сказать, VIP-номеров до самых доступных номеров, поэтому здесь многообразие выбора, ну, такое неисчерпаемое, можно найти и на любой вкус с точки зрения номерного фонда, и на любую толщину кошелька, лишь бы было желание заниматься своим здоровьем. Вот это самое главное, потому что не все понимают, что как это здоровье надо беречь с молоду, как ту рубашку.
Совершенно верно. Николай Анатольевич, вот Анна из Пятигорска спрашивает, как профсоюзные санатории участвуют в жизни городов-курортов? Что имеется в виду? Они оказывают какую-то социальную поддержку местным жителям или все ориентировано только на гостей?
Ну, вы знаете, мы, наверное, единственные из так организованных систем, которые оказывают поддержку местным жителям. Мы пытаемся все-таки сейчас это привести к тому, чтобы делать это через профсоюзные организации. Мы принимаем на оздоровление летние учителей из школ, городов, курортов, ну, тоже вот через профсоюзные организации. Мы принимаем на лечение ветеранов, ну, и оказываем, так сказать, там тоже и благотворительную помощь. Ну, понятно, что не все, мы не можем подменить собой функцию государства, но, тем не менее, такая весьма активная роль у нас. Но все городские праздники тоже не обходятся без участия профсоюзных здравниц.
8 800 500 ровно 45 77, наш бесплатный телефон прямого эфира. Это я специально повторяю нашим слушателям, чтобы они могли задать свой личный вопрос нашему гостю. В гостях у нас, напомню, депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко. Ну, собственно, говорим мы о работе профсоюзов, так или иначе мы ее коснемся чуть-чуть поглубже. Дело в том, что в начале этой недели я... Вот тороплюсь этот вопрос задать, я его хотел еще в самом начале. В начале этой недели в Ставрополь с рабочей поездкой побывала Валентина Ивановна Матвиенко. Как у нас в шутку ее некоторые называют, лучший друг города Кисловодска. Я уж не знаю, как в курортном управлении, но тем не менее, да, вот такой покровитель. Многие говорят, Кисловодск-то повезло. Я не знаю, как вот вы скажете.
Ну, я скажу так, что Кафминводам повезло, конечно, безусловно, Кисловодску особенно, но, тем не менее, сейчас есть понимание того, что опыт Кисловодска надо распространять и на все города-курорты.
Вернусь к вопросу. Итак, провела совещание на тему развития Ставропольского края, ну, это так, тоже называется общими фразами, которые, да, звучали во всех новостях и за всех утюгов, вообще рассматривались вполне конкретные темы, в том числе развитие кафминводских курортов. Скажите, пожалуйста, вот что нас ждет в этом направлении? Вы были на этом совещании или, может быть, просто имеете инсайдерскую информацию?
Ну, нет, ну, как бы на этом совещании я не был, поэтому, честно говоря, прокомментировать, что имелось в виду, я не могу. Но вот, как бы, если вы намекаете на высказывание Валентина Ивановна...
То... Я даже скажу, какое там после. Это уже был пресс-подход к журналистам, где она сказала, что вот профсоюзные здравницы, это все нужно, как она сказала, в общем, необходима инвентаризация. Куда, ну, кто что платит?
Все-таки мне кажется, что это касалось не профсоюзных здравниц, а гидроминеральных ресурсов. Ну, здесь тоже, как бы, я не хочу комментировать, и, наверное, не имею права комментировать высказывания председателя Совета Федерации. Я скажу о нашей роли в этом, собственно, мероприятии. В принципе, вот государственная корпорация «Кавминкурорт Ресурсы», как она образовалась? То есть в 1971 году существовала гидрогеологическая служба по режиму эксплуатации месторождений минеральных вод. Она принадлежала профсоюзу. И вот на этапе акционирования, когда вот образовывалось хозяйственное общество в 1996 году, Федерация независимых профсоюзов безвозмездно передала долю в этом обществе, 51%, государству, из соображений того, чтобы над ресурсами был контроль государства. Безвозмездно. Подчеркиваю, порядка 500 объектов из собственности профсоюзов были переданы вот в собственность этой организации. То есть, вот, ну, как бы, говорить о том, как оказались профсоюзы, наверное, не совсем правильно. Это изначально этим занимались профсоюзы. Вот. И как только мы передали эту долю в государство, тут же начались попытки приватизировать эту компанию. И продолжаются они до сих пор. То есть вот что ни год, то эту долю государства включают в программу приватизации. Мы пишем письма совместно с губернаторами, разными губернаторами на протяжении разных лет о том, что этого делать нельзя на президента. Это исключает. На следующий год опять включает. И не мытьем, так катанем пытается все-таки эту компанию приватизировать. Это и понятно. Это основной бальнеологический ресурс кавказских минеральных вод. Делается это под разную сурдинку, что там и вода подешевеет, и вот сейчас новая мода пошла о том, что борьба с контрафактной там водой. Вот, Валерий, что в вашем понимании контрафактная минеральная вода?
Ну, контрафактная минеральная вода, как я понимаю, та, которая налита из-под крана, ну, грубо говоря, вот, да, наклейка Ессентуки-17.
Да, в моем понимании то же самое. Вот я должен вам сказать, что если воду наливать из-под крана, и как в передаче у Малышева добавлять туда соль или соду, то это получается очень дорого. Никто таким контрафактом не занимается. А вот весь этот рассказ о контрафакте сводится, на самом деле, к борьбе за торговые марки.
Хорошо, я вас понял. Продолжим после короткой рекламы и небольшого выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это программа «Лица власти».
Лица власти.
Сегодня гость программы «Лица власти» – депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности. Вот это вот последняя должность, вернее, не дай бог, ни в коем случае не последняя, вторая, да, которую я назвал после гендиректора ООО «Курортного управления». Тоже, скажем так, я понимаю, вы компетентны в этом вопросе. Мы как раз 5 минут назад заговорили о высказывании Валентины Ивановны Матвиенко, да, о том, что нужно там заняться проверкой санаториев, разговор зашел и о контрафакте. Не договорили.
Да, Валер, но вот не санаториев, еще раз подчеркну, а проверки ресурса пользователей. Действительно, здесь есть проблемы, как бы система, которая контролировала состояние недр, утрачена, ее надо восстанавливать, но это немножко другая тема. Да, мы с вами перешли уже от Валентины Ивановны к теме контрафакта, который тоже уже последние несколько лет активно, так сказать, обсуждается и в прессе, и вот на центральном телевидении мы недавно видели передачу Малышева, где было объявлено, что Ессентуки-17 чуть ли не смертельная отрава, и пить ее нельзя. Поэтому это тоже все отголоски борьбы за торговые знаки. Вот в советские времена, вернее, мы поговорили, что такое контрафакт. Вот контрафактом в нашем случае, вот нашего скандала, считается вода, хорошая, нормальная минеральная вода, но разлитая не с Ессентук, не с центрального Ессентукского месторождения. Началось все это на самом деле, наверное, с 2012 года, когда одна из компаний, разливающих воду, ну, наверное, можно сказать так, пролоббировала изменение ГОСТа, в которой... произошла некая подмена понятий. Вот из ГОСТа ушло понятие гидрогеологический источник, был заменен на географический. А географический сразу повлек за собой там статью Гражданского кодекса, по-моему, 15-16, которая говорит о наименовании места происхождения товара. И сразу же одна из компаний получила право на монополизацию бренда Ессентуки 17-14. И после этого она развернула борьбу с тем, что все остальные льют не контрафакт. Хотя на самом деле это такая же минеральная вода. Вот Нагутское месторождение, которое в 1972 году было открыто, на самом деле крупнейшее не только в Советском Союзе, но вообще говоря, в Европе месторождение минеральных вод. Так вот, там абсолютно идентичная вода и Ессентукам 17, и Ессентукам 4. Даже чище, потому что содержание бора в ней меньше. То есть с точки зрения потребительского качества она лучше. И вот это вот месторождение, оно было автоматически выведено из конкурентной борьбы. И сейчас, собственно, объемы такие. Вот то, о чем мы говорим на центральном месторождении Ессентуков, это 320 кубов на все добывающие компании, в том числе и Экоминкурортресурсы, которые, кстати, 80%, 80-85% воды отдают санаторно-курортные учреждения. Почему там, собственно, и есть доля профсоюза, потому что мы заинтересованы, чтобы было именно так. И мы всегда бьемся, чтобы никуда не ушла доля государства, чтобы санатории всегда получали по адекватной цене эту минеральную воду. Вот, поэтому дебет добываемой свободной воды в Кавминкурортресурс, он минимален для рынка, он никак не влияет на рынок. А вот борьба с тем, чтобы эта торговая марка принадлежала ограниченному количеству, так сказать, добывающих компаний, она вот сейчас на нас и выливается. Хотя на
просто самом... ради гарантированного дохода.
Естественно, да, чтобы убрать конкурентов. Но на самом деле для Ставропольского края, конечно, интереснее и то, что было в советские времена, потому что в советские времена Нагутское месторождение, у которого дебет, вот я сейчас цифру назвал, 320, а там 3000 с лишним, то есть в 10 раз больше. Чтобы вот для Ставропольского края интереснее, чтобы эта вода тоже продавалась под брендами Ессентуки, как это и было в советские времена. И сейчас вот одна из компаний, которая является недропользователем на этом месторождении, заказала обследование вот этих гидроминеральных ресурсов, в том числе и с вопросом о том, являются ли эти месторождения сообщающимися, потому что была теория о том, что центральное Ессентукское месторождение – это вода, как бы, которая готовится, созревает в кладовых Нагутского месторождения и приходит туда, где ее добывают. Это одна и та же вода. Ну, по сути, разница в химическом составе, она такая же, как на центральном месторождении Ессентукском. То есть говорить о том, что она там какая-то контрафактная, как мы с вами говорим, что разбавленная соль и сода, это совершенно как бы не соответствует действительности. Поэтому это чисто вот такая как бы конкурентная коммерческая борьба, в которую втянули и общественность, и вот уже и политических деятелей туда присоединяют. Ну, я думаю, что все-таки ученые должны разобраться и сказать свое веское слово в том, что, собственно, как бы, как должно называться. То, и здесь... где географическое название, где гидрогеологическое происхождение. Поэтому вот эта путаница, она, конечно, должна быть устранена. И сейчас тоже, кстати, ведется работа над изменением этих ГОСТов. Поэтому, наверное, и нам вот как обществу, сообществу, вернее, компаний-производителей воды и добывающих компаний надо как-то принять в этом участие, потому что кто там принимает участие, абсолютно непонятно. Вот нас тоже как бы, ну так, в качестве некой обиды, вот, когда происходят какие-то совещания в Совете Федерации, вот нас на Кавминводах поминают, а когда происходит совещание в Совете Федерации над тем, нас туда не приглашают. Там присутствуют какие-то эксперты, которых как бы мы никогда не знали, какая у них практическая деятельность, нам непонятно, но они, тем не менее, дают какие-то советы, на основании которых принимаются решения. Поэтому...
Причем экспертного уровня.
Да, вот, наверное, сейчас нам тоже, как Ставропольскому краю и как предприятиям, добывающим, разливающим воду на территории края, наверное, администрации, тоже надо как-то к этой вот работе по установлению ГОСТов присоединиться, иначе мы получим только таврический нарзан, а Ессентуки уедут куда-нибудь за Урал.
Честное слово, вот знаю эту ситуацию, опять-таки, тоже по новостям, плюс ко всему ваша информация, который раз вспоминаешь Карла Маркса, что да, во многих случаях все-таки лучше госрегулирование. Вот ведь то, что происходит на самом деле, да, это мышиная возня, которую возвели в ранг такой борьбы бульдогов под ковром, и действительно уже все это принимает такие серьезные обороты, хотя на самом-то деле... Ну, давайте не будем об этом, потому что, во-первых, есть вопросы в WhatsApp, да, и, кстати, он не такой частный, я бы сказал. Елена из станицы Ессентукской спрашивает: вы такое крупное предприятие, а сколько вы платите налогов и остается ли что-нибудь в Ставропольском крае или все идет в Москву?
Ну, безусловно, да. Мы такие солидные налогоплательщики. Вот за последние 3 года порядка 3 миллиардов рублей мы заплатили в бюджеты всех уровней. Вот в краевой бюджет мы платим там 250-260 миллионов рублей ежегодно. Бюджеты муниципальных образований получают порядка 150 миллионов рублей. В федеральный бюджет мы платим чуть меньше. То есть мы действительно солидный налогоплательщик. И при этом мы еще являемся солидным работодателем. То есть порядка больше 5000 человек трудится в наших санаториях. А если учесть мультипликативный эффект санаторно-курортной деятельности, то это где-то там, ну, по деньгам точно плюс 6, 1 к 6, а по рабочим местам, наверное, 1 к 3. То есть одно рабочее место на территории санатория создает еще 3 рабочих места за пределами санатория в сфере обслуживания. Поэтому, да, мы, так сказать, там серьезные налогоплательщики.
Николай Анатольевич, ну, мы вот все как-то, большую часть программы как-то вокруг курортов, минеральных курортных ресурсов и прочего, ну, так уж получилось, это часть вашей работы, но, кроме того, вы ведь еще и профсоюзный деятель. Я, собственно, вопросы мои как-то будут наверняка оттуда и обоих сфер касаться. В общем, тут интересные результаты выдал Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Так вот, я начну с опроса ВЦИОМа 7-летней давности, закончу этим годом. 12-й год, ведомство сообщало, россияне считают, что СМИ самый влиятельный институт, роль профсоюзов наименее заметна. Через 3 года, в 2015-м, сообщалось, роль профсоюзов в России по-прежнему невелика, 68% опрошенных так считали. В марте этого года, 2019-го, опрос показал, что при нарушении трудовых прав российские работники в первую очередь меняют место работы, 7%, обращаются с проблемой к начальству, 6%, 2% респондентов обращались в профсоюз или совет трудового коллектива и, внимание, 71% наших граждан говорят о необходимости работы профсоюзов в современной России. Вот что происходит в работе профсоюзов на практике у нас, в Ставропольском крае?
Ну, вы знаете, вот есть проблема с информационным освещением деятельности профсоюзов. То есть вот прошлый год у нас в профсоюзах был годом профсоюзной информации, агитации. Но это связано с тем, что, конечно, вот трехсторонние соглашения, которые заключаются на федеральном уровне и на краевом, между работодателем, государством и профсоюзами, вот его работа хорошо освещается государством, потому что, понятно, у него есть свои средства массовой информации, а работодателем, потому что у них тоже есть деньги на свои средства массовой информации, а у профсоюзов таких средств нет. Поэтому мы пользуемся, ну, к сожалению, в основном только вот так сарафанным радио и пересказываем, кто кому реально помог. И даже вот у нас сейчас недавно прошел 10-й съезд ФНПР под, так сказать, лозунгом...
И там даже, по-моему, президент был, да?
Да, под лозунгом «Справедливая экономика, за справедливую экономику». Вот я хочу процитировать президента как раз на эту тему. Прямо цитату произошло. «Многие из решений, которые были приняты на уровне правительства и на уровне президента, первоначально, так или иначе, даже без широкой огласки, но инициировались именно профсоюзами, ну и лично там лидером Михаилом Викторовичем Шмаковым. То есть, к сожалению, роль профсоюзов, она значима, об этом говорит даже президент, но она не освещена. Поэтому, безусловно, профсоюзы – это один из таких вот как бы краеугольных камней институтов взаимодействия власти, бизнеса и трудового человека. В Ставропольском крае тоже у нас существует трехстороннее соглашение, оно недавно было переподписано, сложно в этом году шли переговоры с работодателями, но, тем не менее, оно было принято. И, наверное, одно из самых больших достижений профсоюзов за последнее время – это то, что минимальный размер оплаты труда установлен на уровне прожиточного минимума. Но мы сейчас говорим о том, что МРОТ это тоже, это даже не бюджет выживания. Поэтому, конечно, сейчас нужно стремиться к тому, чтобы это было, как минимальный размер оплаты труда, был как минимум 1,5 МРОТа, то есть на уровне хотя бы, так сказать, там, физического воспроизводства трудовых ресурсов, бюджета потребления. И это тоже заложено в нашем соглашении. К сожалению, мы должны констатировать, что в крае порядка 12% населения, ну, живет, мягко говоря, там, зачерпывающе той прожиточного минимума. Поэтому здесь тоже, так сказать, поле для деятельности очень велико.
Николай Анатольевич, у нас звонок. Вот Николай аж из Краснодара позвонил. Давайте послушаем вопрос, уйдем на короткий перерыв, и вы на него ответите. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. А вот хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы развиваете курорты Ставропольского края. Я отдыхал недавно в Железноводске. Вот, очень хороший санаторий. Не могу его назвать по причине того, что не хочу поставляться сотрудников, которые там работают. Там очень низкие зарплаты. Вот. Там работают в основном пенсионеры, процентов 80. Зарплата в среднем 11 500. Ну, вот, то есть реально жалко людей, которые выживают там за счет благодарности, за счет там подработки. То есть это на самом деле кошмар. Вот я видел даже квитки людей. Вот. Не могу назвать санатории, но объясните, пожалуйста, почему сотрудники вот, вашего ведомства получают, ну, зарабатывают на грани. Ну, вот. А люди работают очень давно, люди высокопрофессиональные. Ну, вот. Очень жаль, что вот такая ситуация у вас, и она, ну, как бы не скрывается.
Николай из Краснодара задал вопрос. Пара минут на короткую рекламу, и будем отвечать.
Лица власти.
Программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Сегодня наш гость, депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности. Вот в предыдущей части, буквально пару минут назад, от жителя Краснодара Николая, который отдыхал в Ессентуках, был вопрос, ну и вопрос такой, собственно, я бы сказал, он посетовал на заработную плату сотрудников. Он ведь в каком-то смысле моего гостя даже пожурил. Николай Анатольевич, ну, придется отвечать, такая традиция, ну, на комсомолке.
Да, это правильно, такая же традиция в профсоюзах, мы тоже отвечаем за все, что делаем. Действительно, средняя заработная плата в профсоюзных здравницах невелика. Она индексируется у нас каждый год на 5-6%, но здесь тоже надо посмотреть, как бы, насколько загружены эти люди. То есть полный это рабочий день, не полный это рабочий день, потому что если это доктора, они, как правило, работают в нескольких санаториях, в нескольких здравницах. Ну, к сожалению, такая практика, она, в общем-то, для всей страны у нас сейчас актуальна. И решение, так сказать, среднего заработка, они в основном, вот, этой проблемой решаются за счет того, что люди подрабатывают в других местах. Но, тем не менее, мы сейчас трудимся над тем, чтобы все-таки как-то рациональней использовать наш фонд заработной платы для того, чтобы люди имели возможность как бы, ну, более интенсивно работать и получать большее количество денег. То есть, ну, грубо говоря, количество рабочих на номера, рабочих рук на номера, наверное, может быть меньше. Соответственно, заработная плата может быть больше. Это зависит, в общем-то, от оборудования, которое они используют, в том числе там, для уборки, для чистки, для тех химических препаратов, которые более эффективны. Ну, будем смотреть. То есть, эта проблема нам известна. Мы, в принципе, не в принципе, а выполняем все, так сказать, необходимые нормативы. То есть, все минимальные размеры оплаты труда у нас четко выдержаны. И мы работаем над тем, чтобы все-таки эта заработная плата была побольше. К сожалению, это палка о двух концах. То есть, если мы хотим иметь и имеем наиболее доступные цены, это, безусловно, ограничивает нас с точки зрения роста заработной платы. Но вот этот компромисс мы всегда ищем. И еще раз говорю, что сейчас у нас вот как раз в проработке находится тема изменения системы выплаты заработной платы. Я думаю, что мы за счет эффективности, за счет как бы производительности труда сможем ее поднять. И в некотором смысле даже, наверное, как бы, ну, может быть, это и некрасиво прозвучит, но омолодить наш персонал.
Я, кроме всего прочего, удивлен еще тому, что житель курортного Краснодарского края приехал отдыхать все-таки к нам в Ессентуки.
Туда, ну, вот именно, видимо, цена путевки его сюда привлекла. Но еще раз подчеркиваю, что, конечно, это должно быть не за счет людей, которые работают в здравницах. Мы трудимся над этим. Мы сейчас еще раз подчеркну, что соблюдаем все нормы законодательства. Да, зарплата невелика, но это общая беда, ну, наверное, даже и не только наша.
Николай Анатольевич, возвращаясь вот к исследованию ВЦИОМ, да, вот эта большая цифра, 71% наших сограждан говорят о необходимости работы профсоюза в современной России. Вот даже у нас слушательница не подписалась, но спрашивает такой официальный вопрос. Вы являетесь зампредседателем ФПСК, расскажите о роли профсоюза в защите прав граждан. Я вдогонку к ней задам вопрос. Вот в профсоюзы ставропольцы часто обращаются, и с какими вопросами, с какими проблемами?
Ну, безусловно, часто обращаются, и в профсоюзах есть специальные структуры, которые занимаются и технической инспекцией, то есть это то, что проверка соответствия оборудования рабочего места, средств индивидуальной защиты тому, что должно быть. Порядка 800 проверок было проведено в прошлом году, было выявлено тоже значительное количество нарушений, нет, наверное, даже 1200 проверок и 800 предписаний было сделано. Но это гораздо меньше, чем годом раньше, когда было сделано меньше проверок, 750, а количество нарушений было гораздо больше. То есть здесь вот как бы есть эффект от совместной работы профсоюзов и инспекции по охране труда. Обращаются люди и за защитой своих интересов в суде. Вот в прошлом году порядка 300 судов было с участием представителей профсоюзов, из них 270 закончились тем, что полностью или частично были удовлетворены требования трудящихся. Достаточно большое количество обращений по правовым вопросам, то есть здесь уже измеряются эти обращения тысячами, то есть 3308 обращений было, ну и, соответственно, тоже также профсоюзы реагируют на эти обращения.
Поэтому... А это благодаря чему происходит? Потому что все-таки люди как-то так узнают о том, что профсоюзы есть, профсоюзы готовы принять, потому что я, например, помню даже такую форму юридической неграмотности, что бы ни случилось, как говорится, мушка села на краешек стола к прокурору. Через суд еще что-то, звать полицию, и, в общем, то есть, ну, все что угодно, берите факелы, берите вилы, бейте их, бейте.
Ну, это вот так другая крайность, если не будет профсоюза, почему 71% говорит, что должен быть профсоюз, это легальный, разумный институт современного общества, который позволяет урегулировать трудовые споры, потому что если его не будет, да, прокуратура, вилы на улицу и, так сказать, там неконтролируемые протесты, поэтому это способ... как бы нахождение какого-то общественного компромисса, общественного договора.
Ну и самое главное, решать все в рамках закона все-таки.
Безусловно, конечно, в рамках закона, да. Вот нас иногда критикуют, что мы мало выводим людей на улицы, там мы мало, так сказать, бузим, но зачем? У нас профсоюз – это организация не политическая, это организация экономическая, которая во главу угла ставит интересы человека труда. И мы пытаемся всеми доступными способами решать эту задачу, вот в том числе я депутат Краевой Думы, потому что именно с партии «Единая Россия», именно в Краевой Думе можно принимать и влиять на принятие решений. И во многом наши, так сказать, там, комментарии, наши поправки, они принимаются и корректируют, ну, реальное принятие законов. Вот в том числе мы говорили про курортный сбор, вот то, что он эффективно используется, это тоже одна из, так сказать, одно из требований профсоюзов, чтобы эти деньги не попадали в краевой бюджет напрямую, а чтобы эти деньги были в бюджете муниципальных образований. Соответственно, вот мы видим эффект. Они в деньги муниципальных образований, видим эффект. Это тоже вот как бы участие наше в этом процессе. Пенсионная реформа то же самое. Это очень большое количество поправок, которые вносили профсоюзы, были приняты президентом, и в том виде, в котором она прошла, эта реформа, во многом приняли участие профсоюзы. Поэтому это конструктивная работа, которая направлена, еще раз подчеркну, на решение экономических вопросов человека труда, а не выводы его на улицы, и, так сказать,
не в организации беспорядков.
Да, не в организации беспорядков. Это цивилизованная форма поиска компромисса.
О, сделал вывод наш слушатель. Профсоюз, чтобы выпустить пар населению. Грустный
нет,
смайлик.
Нет, нет, ну нет, нет. Пар населения может выпускать по-разному. У всех, так сказать, в зависимости от эмоций. Еще раз говорю, что есть конкретные достижения профсоюзов. То есть вот мы об этом говорили сегодня, о минимальном размере оплаты труда, как он устанавливается, о тех задачах, которые мы сейчас ставим. Вот, например, сейчас для Ставропольского края, вот для меня, как для депутата, для Федерации профсоюзов Ставропольского края, очень актуальная тема индексации заработных плат. Проиндексированные, скажем так, указные госслужащие, ну, те, которые вошли в майские указы президента, а те, которые не вошли, муниципальные служащие, там, служащие, не знаю, там, детских садиков, они не вошли в майские указы. И вот, к сожалению, в краевом бюджете нет средств на то, чтобы проиндексировать их заработную плату. Но, тем не менее, это нужно сделать. Поэтому вот это наша первоочередная задача, над которой мы будем трудиться. В прошлом году Конституционный суд принял решение о том, что в минимальный размер оплаты труда не входят компенсационные выплаты. К сожалению, у нас в крае тоже этот вопрос не решен и пытается, так сказать, его решить за счет вот того, о чем мы сегодня говорили, там, за счет того, что люди должны там на многих работах работать, либо просто должны потерять рабочие места. Тоже нужно изыскивать средства на то, чтобы эти компенсационные выплаты были выплачены сверх минимального размера оплаты труда. Я абсолютно уверен, что эти задачи будут решены. Да, на это потратится какое-то время, но они будут решены.
Николай Анатольевич, ну вот всю программу хочу задать этот вопрос, потому что, ну, честно признаюсь нашим слушателям, немножко не по плану она пошла, потому что очень интересно, и, оказывается, много нового узнали мы о курортном сборе, о том, как все проходит. На пресс-конференции ТАСС в этом году губернатор Владимир Владимиров сообщил о разработанной вместе с профсоюзами, опять же, программе стимулирования ускоренной реконструкции модернизации профсоюзных санаториев. Там сумма за 12 миллиардов рублей. Вот предпосылки какие есть и какие механизмы стимулирования предусматриваются по этой программе?
Ну, да, мы говорим о том, что вот даже в послании президента Федеральному собранию говорилось о том, что необходимо достичь возраста, среднего возраста в стране 80 лет, а активного долголетия, соответственно, чтобы это люди имели, так сказать, возможность активно жить. С советских времен вот эту задачу всегда решали санаторно-курортные учреждения. То есть благодаря им продолжительность жизни там, с 42 лет была там, до там, 72 лет поднята. Сейчас, к сожалению, мы вот это вот... вид деятельности фактически разрушили. То есть санкур всегда был составной частью медицины. При этом у медицинских организаций остались льготы по налогу на прибыль, и по там, на земле, и по прочим. И по НДС, к сожалению, санаторно-курортные организации выпали оттуда. То есть мы этих льгот не имеем. Мы, так сказать, как обыкновенные коммерческие организации. Поэтому, безусловно, если мы хотим решить эту задачу, санаторно-курортные учреждения, не только профсоюзов, а вообще система вся, должна иметь определенную государственную поддержку. Да, сейчас речь идет о том, что есть поручение президента, в том числе четырем министерствам, это и Минтруду, и Минэкономики, и Минздраву, и Минфину, дать свои предложения по вот, введению этой программы по реконструкции и восстановлению санаторно-курортных учреждений. Мы дали свои предложения, они порядка 20 миллиардов рублей необходимы для того, чтобы ее реализовать. И сейчас это находится в проработке, мы очень надеемся, что это будет принято. И это, кстати, нам тоже во многом поможет повысить в том числе и заработную плату наших трудящихся, когда мы сможем выйти на другой уровень сервиса.
А значит, и будет хороший повод встретиться в этой студии, потому что, к сожалению, вынужден констатировать, программа наша заканчивается. Николай Анатольевич, я не все вопросы задал, но тем не менее мы к ним вернемся, как только у нас будет хороший повод для встречи в программе «Лица власти». Всем остальным слушателям напомню, сегодня гостем программы стал депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко. Большое спасибо за ответ.
Да, спасибо за вопросы.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Лица власти.